О чем пел соловей? А ведь посмеются над нами лет через 300. Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта, какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилой площади. Ну что ж, пущай смеются. Одно обидно — не поймут ведь черти половины. Да и где же им понять, если жизнь у них такая будет, что, может быть, нам и во сне не снилось? Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье? Все равно бесцельно. Все равно не увидит, вероятно, автор полностью этой будущей прекрасной жизни. Да будет ли она прекрасна? Это еще вопрос. Для собственного успокоения автору кажется, что и там будет много ерунды и дряни. Впрочем, может, эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мыслей, плюнут с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутают и выдадут вместо помершего родственничка какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху. Конечно, это не без того. Будут случаться такие ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна. Может быть, даже денег не будет. Может быть, все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашне в гостином дворе. Возьмите, скажут у нас, граждане, отличную шубу, а ты мимо пройдешь, и сердце не забьется. Да нет, скажешь, уважаемые товарищи, на черта мне сдалась ваша шуба, у меня их 6. Ах, черт! До чего веселый и привлекательный рисуется автору будущая жизнь. Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счеты и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь? Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения? А, например, любовь? Каким-нибудь пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство? Ах ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой сладкой радостью думает о ней автор, даже в чуже, даже без малейшей гарантии застать ее. Но вот любовь... Об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые, партийные люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, говорят, какая любовь? Нету никакой любви, и никогда и не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, вроде похорон. Вот с этим автор не может согласиться. Автор не хочет исповедаться перед случайным читателем и не хочет некоторым особо неприятным автору-критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у нее глупое белое личико. Ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор? Какие чувствительные минуты переживал автор, когда от избытка всевозможных благородных чувств падал на колени и, как дурак, целовал землю? Теперь, когда прошло 15 лет, и автор слегка сидеет от различных болезней и от жизненных потрясений, и от забот о куске хлеба, когда автор просто не хочет врать, и ни для чего ему врать, когда, наконец, автор желает увидеть жизнь, как она есть, без всякой лжи и украшений. Он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и общественных кругах сильно на этот счет ошибаются. На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей. Это скажут, товарищ, не пример, собственная ваша фигура. Что вы скажут, в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, скажут, персона несозвучна эпохи и вообще случайно дожила до теперешних дней. Видали? Случайно. То есть, дозвольте вас спросить, как это случайно? Что ж прикажете под трамвай ложиться? Да это как вам угодно скажут. Под трамвай или с моста. А только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, скажут, на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают. Ха! Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в «Правде» о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке. Это что, не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну и черт с вами. Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть. Итак, любовь. Пущай об этом изящном чувстве. Каждый думает, как хочет. Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни. Даже черт с вами пущает трамвай впереди. Автор все же остается при своем мнении. Автор только хочет рассказать читателю об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять скажут, мелкие эпизоды. Опять скажут мелочи в двухрублевой книге. Да что вы скажут, очумели, молодой человек? Да кому скажут, это нужно в космическом масштабе? Автор честно и открыто просит. Не мешайте, товарищи. Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии. Фух! Трудно до чего писать в литературе. Потом весь и зайдешь, покуда продерешься через непроходимые дебри. И ради чего? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина. Автору он не сват и не брат. Автор у него в долг не занимал. И идеологии с ним не связан. Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. и расписывать его сильными красками автору нет охоты. К тому же автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина, Василия Васильевича. Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора малозамеченными. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам, совершенно особенным и, так сказать, субъективным. Уже Мишка Рундуков, братишка ее, менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный задира. Наружностью своей он был этакий белобрысенький и слегка мордастый. Да, наружности его автору тоже нет охоты распространяться. Возраст у парнишки переходный. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к моменту выхода книги, и там разбирайся, какой это Мишка Рундуков, и откуда у него усы взялись, когда у него и усов-то не было в момент описания событий. Что же касается самой старухи, так сказать, мамаши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, ежели мы старушку и вовсе обойдем в своих описаниях. Тем более, что старушек вообще трудновато художественно описывать. Старушка и старушка. И пес ее разберет, какая это старушка. Да и кому это нужно описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете. Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные, ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает. Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой рундуковский домишко, этакий темненький, в один этаж, на фасаде номер 22, повыше на досочке багор нарисован, на предмет пожара, кому его тащить? Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось, нету. Ну, да не дело художественной литературы разбираться и обращать на это внимание уездной администрации. И вся внутренность ихнего домика, и, так сказать, вещественное его оформление в смысле мебели, тоже достаточно рельефно вырисовывается в памяти автора. Три комнаты небольшие, пол кривой. Рояль Беккера. Эдакий жуткий рояль. Но играть на нем можно. Кое-какая мебелишка. Диван. Кошка или кот на диване. На подзеркальнике часишки под колпаком. Колпак пыльный. А само зеркало мутное, морду врет. Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет. Скучно, небось, было бы жить в этих комнатах столичным гражданам. Скучно, небось, столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешено, и у плиты старуха продукты стряпает, картошку, например, чистит, шелуха лентой с полножа свисается. Только пущай не думает читатель, что автор описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением.
Нету.
Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики, и эти кухни. Заходил и жил в них. И, может, и сейчас живет. Ничего в этом хорошего, так, жалкая жалость. Ну, войдешь в эту кухню, а ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в благородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости господи. Противно же мордой в чулок. Ну его к черту. Такая гадость. А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелкоте жила такая выдающаяся барышня. Такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова. Автору всегда было очень-очень жаль эту миловидную барышню. О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить, пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Белинкине, о том, какой это человек, откуда он взялся, и благонадежен ли он политически, и какое отношение он имел к уважаемым Рундуковым, и не родственник ли он им? Нет, он не родственник. Он просто случайно и на время замешался в ихнюю жизнь. Автор уже предупреждал читателя, что физиономия этого Белинкина ему не слишком запомнилась. Хотя вместе с тем автор, закрывая глаза, видит его как живого. Этот Белинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутулую, видимо, придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Белинкин снашивал внутрь до самых задников. Что касается образования, то на вид образование было не ниже 4 классов старой гимназии. Социальное происхождение неизвестно. Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся. И зачем приехал, тоже неясно. Сытнее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и влекли его, так сказать, неведомые далее приключения? Черт его разберет. Во всякую психологию не влезешь. Но, скорее всего, в провинции сытней показалось. Потому первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлебы и на горы всевозможных продуктов. Но, между прочим, как он кормился, для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал, а может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод и продавал после. Были такие отчаянные спекулянты в городе. Только, видимо, жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно. а после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по 7-му разряду плюс за нагрузку. И к этому моменту Былинкин уже несколько округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова по-прежнему часто и развязно моргал глазами. И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью и имеющего право жить и знающего себе полную цену. И действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда, в свои неполные 32 года. Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы или траву, или даже листья. Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь. О чем он думал и какие исключительные идеи осеняли его голову, никому не известно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или, скорее всего, думал, что ему совершенно необходимо переменить квартиру. И в самом деле, он жил у Волосатого, у диакона живой церкви, и в силу своего служебного положения весьма беспокоился жить у лица столь политически запачканного. Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради бога, какой-нибудь новой квартиренки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа. И, наконец, кто-то по доброте душевной сосватал ему небольшую в 2 квадратные сажени комнату. Это было как раз в доме уважаемых Рундуковых. Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату, а завтра с утра въехал, наняв для этой цели водовоза Никиту. Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин, однако, видимо, уязвленный в неясных, но отличных своих чувствах. Дьякон страшным образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко, искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду. Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала: «Скатертью дорожка! Камнем воду! Не задерживаем!» Собравшаяся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать. Не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящный литературе. Комната Былинкину Василию Васильевичу была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова, побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартирку не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента. Блинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И, проходя мимо беккеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее, и что сам он, Блинкин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный артиллерией, не может переносить лишних мещанских звуков. Старуха обиженно сказала, что у них 40 лет стоит этот рояльчик, и для блинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали, тем более что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте, и, может быть, это у ней основная цель в жизни. Блинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив, что он говорит это в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказания. На что старуха, крайне обидевшись, расплакалась и чуть было вовсе не отказала от комнаты, если б не подумала о возможности селения со стороны. Блинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу. 2 или 3 дня прошли тихо и без всяких перемен. Блинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то и, наконец, засыпал, слегка похрапывая и вереща носом. Лизочка Рундукова эти 2 дня ходила несколько притихшая и много раз спрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Блинкин на ихний взгляд, курит ли трубку и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату. Наконец, на 3-й день она и сама увидела Блинкина. Это было рано утром. Блинкин по обыкновению собирался на службу. Он шел по коридору в ночной рубашке с расстегнутым воротом. Помочи от штанов болтались позади, развиваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло, другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы. Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащепывая от сухого полена лучину. Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдясь своего неприбранного утреннего туалета. А Блинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и восторгом. И верно. В то утро она была очень хороша. Эта юная свежесть слегка заспанного лица, это небрежный поток белокурых волос, слегка приподнятый кверху носик и светлые глаза, и небольшая по высоте, но полненькая фигура. Все это было в ней необыкновенно привлекательно. В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немытая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству. автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин. В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных, с ленивым взглядом, женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы. Так мало двигается, в мягких туфлях, непричесанная. Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот поди ж, и странная вещь, читатель. Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать, измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Этакая прическа у ней, черт ее знает какая, греческая, дотронуться нельзя. А дотронешься, криков и скандалов не оберешься. Этакое платье ненастоящее, опять не дотронься. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите, кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования? Наша, например. Как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная, а так, как на булавке. Кому это надо? Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако относительно женщин автор остается при своем национальном мнении. Блинкину тоже, видимо, нравились такие женщины. Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга, и не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением. Но это длилось одну минуту. Лизочка Рундукова, тихо ахнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы. К вечеру, когда Блинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку. Но не встретил. Тогда попозже, к вечеру, Блинкин 5 или 6 раз смотался на кухню и, наконец, встретил Лизочку Рундукову, который и поклонился страшно почтительно и галантно, слегка склонив голову набок и делая руками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность. Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили. Блинкин приходил теперь домой, слушая, как Лизочка играет какой-нибудь трамблям на рояле, упрашивал ее изобразить еще что-нибудь душещипательное, и она играла какой-нибудь собачий вальс или шимми, или брала несколько бравурных аккордов, второй или третий, а может даже черт их разберет, и четвертой рапсодии Листа. И он, Блинкин, дважды побывавший на всех фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, как бы впервые слушал эти дребезжащие звуки беккеровского рояля. и, сидя в своей комнате, мечтательно откидывался на спинку кресла, думая о прелестях человеческого существования. Очень роскошная жизнь началась у Мишки Рундукова. Былинкин дважды давал ему по гривеннику и один раз пятиалтынный, прося Мишку тихонько свистеть в пальцы, когда старуха у себя на кухне и Лизочка одна в комнате. Зачем это понадобилось Былинкину, автору крайне неясно. Старуха с совершенным восторгом смотрела на влюбленных, рассчитывая не позднее осени повенчать их и сбыть Лизочку с рук. Мишка Рундуков также не разбирался в психологических тонкостях Былинкина и самосильно свистал раз по шесть в день, приглашая Былинкина заглянуть то в ту, то в другую комнату. И Былинкин входил в комнату, садился подле Лизочки, перекидывался с ней сначала незначительными фразами, потом просил сыграть на инструменте какую-нибудь наиболее ее любимую вещь. И там, у рояля, когда Лизочка переставала играть, Былинкин клал свои узловатые пальцы, пальцы философски настроенного человека, прожженного жизнью и обстрелянного тяжелой артиллерией, на Лизочкины белые руки и просил барышню рассказать о ее жизни, живо интересуясь подробностями ее прежнего существования. Иногда же спрашивал, чувствовала ли она когда-нибудь трепет настоящей, истинной любви, или это у нее в первый раз. И барышня, загадочно улыбаясь и тихо перебирая рояльные клавиши, говорила: «Не знаю». Они страстно и мечтательно полюбили друг друга. Они не могли видеться без слез и трепета. И, встречаясь всякий раз, испытывали все новый и новый прилив восторженной радости. Былинкин, впрочем, с некоторым даже испугом вглядывался в себя и с изумлением думал, что он, дважды побывавший на всех фронтах и с необыкновенной трудностью заработавший себе право существования, с легкостью бы теперь отдал свою жизнь за один ничтожный каприз этой довольно миленькой барышни. И, перебирая в своей памяти тех женщин, которые прошли в его жизни, и даже последнюю дьяконицу, с которой у него таки был роман, автор совершенно в этом уверен, Былинкин с уверенностью думал, что только теперь, на 32-м году жизни, он узнал истинную любовь и подлинный трепет чувства. Распирали ли Былинкина его жизненные соки, или же у человека бывает предрасположение и склонность к отвлеченным романтическим чувствам, пока остается тайной природы. Так или иначе, Былинкин видел, что он иной теперь человек, чем был раньше, и что кровь у него изменилась в своем составе, и что вся жизнь смешна и ничтожна перед столь необычайной силой любви. И Былинкин, этот слегка циник и прожженный жизнью человек, оглушенный снарядами и видевший не раз лицом к лицу смерть, этот жуткий Блинкин слегка ударился даже в поэзию, написав с десяток различных стихотворений и одну балладу. Автор не знаком с его стишками, но одно стихотворение под заглавием «К ней и к этой», посланное Блинкиным в диктатуру труда и не принятое редакцией как несозвучное социалистической эпохи, случайно и благодаря любезности технического секретаря Ивана Абрамовича Кранца, сделалось известным автору. У автора особое мнение насчет стишков и любительской поэзии, и поэтому автор не будет утруждать читателей и наборщиков целым и довольно длинным стихом. Автор предлагает вниманию наборщиков только пару последних, наиболее звучных строф. Девизом сердца своего «Любовь прогрессом называл, и только образ твоего изящного лица внимал. Ах, Лиза, это я сгорел, как пепел от огня тому подобного знакомства». С точки зрения формального метода стишки эти как будто и ничего себе, но вообще же стишки — довольно паршивые стишки. И действительно несозвучны и несоритмичны с эпохой. В дальнейшем Блинкин не увлекался поэзией и не пошел по тяжкому пути поэта. Блинкин, всегда несколько склонный к американизму, забросил вскоре свои литературные достижения, без сожаления закопал талант в землю и стал жить по-прежнему, не проектируя своих безумных идей на бумаге. Блинкин и Лизочка, встречаясь теперь по вечерам, уходили из дому и до ночи бродили по опустевшим улицам и бульварам. Иногда спускались к реке и сидели над песчаным обрывом, с глубокой и молчаливой радостью следя за быстрой водой реки Козявки. Иногда же, взяв друг друга за руки, тихо ахали, восторгаясь необычайными красотами природы или легкой воздушной тучкой, пробегавшей по небу. Все это было им ново, очаровательно, и, главное, казалось, что видят они все в первый раз. Иногда влюбленные уходили за город и шли к лесу, и там, взявшись за пальцы, ходили разомлевшие и останавливались перед какой-нибудь сосной или елкой, смотрели на нее с изумлением, искренне удивляясь причудливой и смелой игре природы, выкинувшей из-под земли столь нужное для человека дерево. И тогда Василий Блинкин, потрясенный необычайностью существования на земле и удивительными ее законами, падал от избытка чувств на колени перед барышней и целовал землю вокруг ее ног. А кругом-то луна, кругом таинственность ночи, трава, светлячки чирикают, лес молчаливый, лягушки и букашки. Кругом этакая сладость и умиротворение в воздухе. Кругом та радость простого существования, от которой автор не хочет еще до конца отказаться и поэтому ни под каким видом не может признать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни. Так вот, Блинкин с Лизочкой наиболее любили эти свои прогулки за город. Но в одной из таких прелестных прогулок, видимо, сырой ночью, неосторожный Блинкин простудился и слег. У него открылась болезнь вроде свинки, или, как врачи называют, заушница. Уже к вечеру Блинкин почувствовал легкий озноб и режущую боль в горле. К ночи же морду его стало раздувать. С тихим плачем входила Лиза в его комнату и с распущенными волосами в мягких туфлях металась от постели к столу, не зная, что ей предпринять и что делать, и как облегчить участь больного. Мамаша Рундукова и та вкатывалась в комнату по нескольку раз в день, расспрашивая, не хочет ли больной клюквенного киселька, который будто бы незаменим при всех инфекционных заболеваниях. Через два дня, когда морду у Блинкина раздуло до неузнаваемости, Лизочка побежала за доктором. Осмотрев больного и прописав ему какие-то медикаменты, доктор ушел, в душе, видимо, ругаясь, что дали ему мелочью. Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: «Ну как? Что? Есть ли надежда? И что, пущай, врач знает, что она не перенесет гибели этого человека?» Тогда врач, в силу своей профессии, привыкший к этим сценам, равнодушно сказал, что свинка, свинка и есть, и помирать от этого, к сожалению, не приходится. Несколько раздосадованная незначительной опасностью, Лизочка грустно вернулась домой и стала самоотверженно ухаживать за больным, не щадя ни своих слабых сил, ни здоровья, не боясь даже схватить эту самую свинку от заражения. Блинкин первые дни боялся подняться с подушки и, ощупывая раздувшееся свое горло, с ужасом спрашивал, не разлюбит ли его Лизочка Рундукова после болезни, которая позволила увидеть его в столь безобразном и омерзительном виде. Но барышня, упрашивая его не беспокоиться, говорила, что на ее взгляд он стал более представительный мужчина, чем был раньше. И Блинкин тихо и благодарно смеялся, говоря, что эта болезнь как нельзя более испытала крепость ихней любви. Это была совершенно необыкновенная любовь. А с тех пор, когда Блинкин встал со дра болезни, и голова с шеей снова приняли прежние формы, ему стало казаться, что Лизочка Рундукова спасла его от неминуемой гибели. От этого в ихние любовные отношения вошла некоторая торжественность и даже великодушие. В один из ближайших после болезни дней Блинкин взял Лизочку за руку и тоном решившегося на что-то человека попросил ее выслушать его, не задавая пока что лишних вопросов и не вмешиваясь со своими глупыми репликами. Блинкин сказал длинную и торжественную речь о том, что он совершенно знает, что такое жизнь, и знает, как трудно существовать на земле, и что раньше, когда он был еще неоперившимся юнцом, он с преступной легкостью относился к жизни, за что сильно пострадал в свое время, но теперь, умудренный житейским опытом, знает, как надо жить, и знает суровые и непоколебимые законы жизни. И что, все это обдумав, он предполагает внести кое-какие изменения в свою намеченную жизнь. Одним словом, Былинкин сделал Лизочке Рундуковой официальное предложение с просьбой не тревожиться за будущее благосостояние, даже если Лизочка Рундукова и впредь останется безработной и не будет в состоянии вносить посильную лепту в общий скромный котел. Она, слегка поломавшись и поговорив для изящности переживаемого момента о свободной любви, все же с восторгом приняла предложение, говоря, что она давно ждала его, и что если б он не сделал этого, то он был бы последним мазуриком и проходимцем. И что свободные отношения, хотя и тоже очень хороши и отличны в свое время, но это уж не то, что иное прочее. Со своей радостной новостью Лизочка Рундукова немедленно побежала к мамаше, а также и к соседям, приглашая их прийти на бракосочетание, которое состоится в весьма непродолжительном времени и будет носить скромный и семейственный характер. Соседи горячо поздравили ее, говоря, что она достаточно уже засиделась и намучилась безысходностью своего существования. Мамаша Рундукова всплакнула, конечно, и пошла к Былинкину, чтоб самой убедиться в подлинности факта. И Былинкин удостоверил старуху, торжественно попросив называть ее с этого дня мамашей. Старуха, плача и сморкаясь в передник, сказала, что она 53 года живет на свете, но что этот день самый счастливый в ее жизни, и в свою очередь попросила называть его Васей, на что Былинкин милостиво дал свое согласие. Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мотался где-то по улицам, сломя голову и высунув язык. Теперь влюбленные не ходили уже за город. Большей частью они просиживали дома и, болтая до ночи, обсуждали план своей дальнейшей жизни. И в одну из таких бесед Былинкин принялся с карандашом в руках чертить на бумаге план их будущих комнат, которые будут составлять как бы отдельную, маленькую, но уютную квартирку. Они, совершенно захлебываясь и споря друг с другом, доказывали, куда лучше поставить кровать и куда поставить стол и где расположить туалет. Былинкин убеждал Лизочку не делать глупостей и не ставить туалетный столик в углу. — Это абсолютное мещанство, — сказал Былинкин, — ставить туалетный столик в углу. Это каждая барышня ставит этак. В углу гораздо лучше и монументальнее поставить комод и покрыть его легкой кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать. Комод в углу — тоже мещанство, — сказала Лизочка, едва не плача. Да к тому же комод мамашин, и даст ли она его или нет, это еще вопрос. — Ерунда, — сказал бы Линкин, — как это она не даст? Не держать же нам белье на подоконниках — явная чушь. — Ты, Вася, поговори с мамашей, — строго сказала Лизочка. — Поговори просто как с родной матерью. Скажи, дескать, дайте, маменька, комод. — Ерунда, — сказал Блинкин. — Да, впрочем, я могу и сейчас сходить к старухе, если тебе этого так хочется. И Блинкин пошел в старухину комнату. Было уже довольно поздно. Старуха спала. Блинкин долго раскачивал ее, и та, обрыкаясь во сне, никак не хотела вставать и понять, в чем дело. — Проснитесь же, мамаша! — строго сказал Блинкин. — Ведь можем же мы с Лизочкой рассчитывать на какой-то небольшой комфорт. Ведь не трепаться же белью на подоконниках. С трудом понимая, что от нее нужно, старуха принялась говорить, что комод этот 51 год стоит на своем месте, и на 52-м году она не намерена перетаскивать его в разные стороны и разбрасывать его налево и направо, и что комоды она не сама делает, и что поздно ей на старости лет обучаться столярному ремеслу. Пора бы это понять и не обижать старуху. Блинкин принялся стыдить мамашу, говоря, что он, побывавший на всех фронтах и дважды обстрелянный тяжелой артиллерией, может же, наконец, рассчитывать на покойную жизнь. — Стыдно, мамаша, — сказал Блинкин, — жалко вам комода. А в гроб вы его не возьмете, знаете это. — Не дам комода! — визгливо сказала старуха. — Помру, тогда и берите хоть всю мебель! — Да помрете, — сказал Блинкин с негодованием. — Жди! Видя, что дело принимает серьезный оборот, старуха принялась плакать и причитать, говоря, что в таком случае пущай невинный ребенок, Мишка Рундуков, своими устами скажет последнее слово, тем более что он единственный мужской представитель в ихнем рундуковском роду, и комод по праву принадлежит ему, а не Лизочке. Разбуженный Мишка Рундуков крайне не захотел отдавать комода. — Да, — сказал Мишка, — небось гривенник отвалит и комод взять хочет. Комоды тоже денег стоят. Тогда Блинкин, хлопнув дверью, пошел в свою комнату и, горько отчитывая Лизочку, говорил ей, что ему без комода, как без рук, и что он сам, закаленный борьбой, знает, что такое жизнь, и ни на шаг не отступится от своих идеалов. Лизочка буквально металась от матери к Блинкину, умоляя их как-нибудь прийти к соглашению и предлагая по временам перетаскивать комод из одной комнаты в другую. Тогда, попросив Лизочку не метаться, Блинкин предложил ей немедленно лечь спать и набраться сил с тем, чтобы с утра заняться этим роковым вопросом. Утро ничего хорошего не принесло. Много было сказано со всех сторон горьких и обидных истин. Разгневанная старуха с отчаянной решимостью сказала, что она видит его, Василия Васильевича, Былинкина вдоль и поперек, и что сегодня он комод от нее требует, а завтра студень из нее сварит и съест с хлебом. Вот это какой человек! Былинкин кричал, что он подаст в уголовный розыск прошение об аресте старухи за распространение заведомо ложных и порочащих слухов. Лизочка с тихим криком перебегала от одного к другому, упрашивала их, наконец, не орать и постараться спокойно разобраться в вопросе. Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она обеззаранья скажет всем и каждому, что Блинкин за это время у них обедал 3 раза и не потрудился даже ради любезности предложить некоторую компенсацию хотя бы за 1 обед. Страшно взволнованный, Блинкин язвительно сказал, что зато он, гуляя с Лизочкой, много раз покупал ей леденцы и пастилу и 2 раза букеты цветов, и тем не менее не предъявляет мамаши никаких счетов. На что Лизочка, закусив губы, сказала, что пусть он не врет нахально, что никакой пастилы не было, а было лишь монпасье и небольшой букетик фиалок, которым грош цена и которые к тому же на другой день завяли. Сказав это, Лизочка с плачем вышла из комнаты, представив все на волю судьбы. Блинкин хотел побежать за ней извиниться за неточные сведения, но, снова связавшись со старухой, назвал ее чертовой мамашей и, плюнув в нее, выбежал из дому. Блинкин ушел из дому и 2 дня пропадал неизвестно где. А когда явился, то официальным тоном заявил, что он не считает более возможным пребывание в этом доме. Через 2 дня Блинкин переехал на другую квартиру, в дом Овчинниковых. Лизочка демонстративно просидела эти дни в своей комнате. Автор не знает подробностей переезда и также не знает, какие горькие минуты переживала Лизочка. И переживала ли она их? И сожалел ли обо всем Блинкин? Или все сделал с полным сознанием и решимостью? Автору известно только, что Блинкин, переехав, долго еще время, правда, уже после своей женитьбы на Марусе Овчинниковой, ходил к Лизочке Рундуковой. И они вдвоем, потрясенные своим несчастьем, сидели рядом, перебрасываясь незначительными словами. Иногда, впрочем, перебирая в своей памяти тот или иной счастливый эпизод и случай из прошлого, говорили о нем с грустной и жалкой улыбкой, сдерживая слезы. Иногда приходила в комнату мать, и тогда они втроем оплакивали свою судьбу. После Блинкин перестал ходить к Рундуковым и, встречаясь с Лизочкой на улице, корректно и сдержанно. Кланялся ей и проходил мимо. Так кончилась эта любовь. Конечно, в иное время, лет, скажем, через 300, эта любовь так бы не кончилась. Она бы расцвела, дорогой читатель, пышным и необыкновенным цветом. Но жизнь диктует свои законы. В заключение повести автору хочется сказать, что, развертывая эту несложную историю любви и несколько увлекшись переживаниями героев, автор совершенно упустил из виду соловья, о котором столь загадочно сказано было в заглавии. Автор побаивается, что честный читатель или наборщик, или даже отчаянный критик, прочтя эту повесть, невольно расстроится. «Позвольте», — скажет, — «а где же соловей?» «Что вы, — скажет, — морочите голову и заманиваете читателя на легкое заглавие?» Было бы, конечно, смешно начинать повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет восполнить кое-какие подробности. Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Блинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Блинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни. Автор тоже именно так и думает о будущей отличной жизни, лет, скажем, через 300, а может, даже и меньше. Да, читатель, скорее бы, как сон, прошли эти 300 лет, а там заживем. Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.